Мария Салычева. Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в программе: референдумы и выборы в Южной Осетии. Почему официальные альтернативные голосования пока одинаково нелегитимны? Отставки в Израиле и Ливане, отголоски недавнего конфликта или предвестники нового? Кто тратит миллионы долларов на нью-йоркском аукционе «Кристис»? Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода», которые вы услышите в программе «Свобода в полдень». В ближайшем часе также обзоры прессы, новости экономики, науки и спорта. В воскресенье в непризнанной республике Южной Осетии прошел референдум о независимости. Параллельно референдуму проходили также выборы президента непризнанной республики. И, как выяснилось, также параллельно в грузинских селах Южной Осетии проходил альтернативный референдум и проходили альтернативные выборы президента. В общем-то, никто из экспертов не сомневался, что на, можно сказать, официальных выборах и на официальном референдуме о независимости Южной Осетии большинство голосовавших выскажутся за независимость. Так, видимо, и получается, хотя подсчет голосов пока продолжается. Подсчитано, судя по всему, около 90% голосов. 95% избирателей уже известно, что пришли вчера на избирательные участки. А подробнее о вчерашних событиях из Цхинвали расскажет Алан Цурхбаев.
В Южной Осетии состоялись президентские выборы и референдум о независимости. Независимость сохранена, а президент остался прежним. Об этом говорят первые цифры. По данным Центра избиркома Южной Осетии, на момент закрытия участков проголосовало 52 тысячи человек, что составляет 94,6% избирателей, внесенных в списки. По данным опросов, при выходе с избирательных участков 99% избирателей отдали свои голоса за настоящего президента Эдуарда Кукойты и 98% проголосовали за независимость Южной Осетии. Помимо действующего президента, ни один из трех других кандидатов не был известен в Южной Осетии как самостоятельный политик со своей собственной программой. В своем большинстве жители Цхинвала восприняли проведение референдума как праздник. Весь день на улицах города была слышна национальная музыка, а в некоторых избирательных участках люди пускались танцевать. Это уже второй референдум, проводимый в республике. Первый состоялся в январе 1992 года, когда и была провозглашена независимость Южной Осетии от Грузии. По завершению голосования международная группа наблюдателей сделала заявление, в котором назвала прошедшие выборы соответствующими принципам свободных и демократичных выборов. За ходом голосования следили наблюдатели из 11 стран, в том числе из Германии, Польши, Украины, Иордании, Испании и Венесуэлы. Одновременно с официальными выборами в Южной Осетии состоялись альтернативные выборы президента. Альтернативный центр избиркома расположился в грузинском селе Редди, в анклаве сел, неподконтрольных югоосетинским властям. Согласно данным опросов, при выходе с избирательных участков на альтернативных выборах в Южной Осетии победу одержал бывший премьер-министр непризнанной республики, экс-министр обороны Дмитрий Санакоев. Согласно экзит-полам, Санакоев, которого в Цхинвале называют не иначе как предателем, набрал 89% голосов избирателей. Сообщается, что участие в альтернативных выборах приняли 42 тысячи человек. Окончательный результат выборов в Южной Осетии могут быть обнародованы уже через 1-2 дня. Алан Цурхбаев для «Радио Свобода», Цхинвал, Южная Осетия.
Подробнее об альтернативных выборах в Южной Осетии рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Грузии Георгий Кабаладзе.
Центральная избирательная комиссия по проведению альтернативных выборов и альтернативного референдума в Южной Осетии обнародовала данные, согласно которым в альтернативном голосовании приняло участие около половины всего взрослого населения Южной Осетии. Голосование состоялось в грузинских селах Цхинвальского района и смешанных селах Ахалгорского района Южной Осетии, где до сих пор распространяется юрисдикция официального Тбилиси. Для участия в выборах в Южную Осетию из Тбилиси и других городов прибыли несколько тысяч грузинских беженцев из Южной Осетии. Они проголосовали в поселке Эргнети, что в пригороде столицы непризнанной республики Цхинвали. Председатель альтернативной центральной избирательной комиссии Урузмаг Каркусов обвинил цхинвальские власти в том, что они препятствовали передвижению людей в села, где были открыты участки для альтернативного голосования.
Практически свободного передвижения на территории, которая контролируется режимом Кукуйты, нет. Вы просто посмотрите. Практически и миротворческие силы перевели, и другие подразделения.
Что касается села Авне Випромского ущелья, то МВД Грузии опровергло сообщение юго-осетинских СМИ о том, что якобы в районе этого села высажен грузинский десант. В Тбилиси утверждают, что село было блокировано российскими миротворцами. Согласно предварительным данным, большинство избирателей, участвовавших в альтернативных президентских выборах, отдали свои голоса бывшему премьер-министру и министру обороны Южной Осетии Дмитрию Санакоеву. Господин Санакоев заявил, что видит Республику Южная Осетия в составе единой федеративной Грузии.
Хотел бы еще раз подчеркнуть, что народы Южной Осетии и Грузии подружились заново, помирились, создали новое государство. Вот этого я ожидаю, вот это скоро будет.
Большинство избирателей, принявших участие в альтернативном голосовании, ответило также утвердительно на вопрос альтернативного референдума о трансформации Грузии в федеративное государство с предоставлением Республике Южная Осетия статуса субъекта федерации.
Об альтернативных выборах и референдуме в Южной Осетии рассказывал корреспондент Радио Свобода в Грузии Георгий Кабаладзе. В воскресенье почти одновременно подали в отставку израильский генерал и представители радикальных шиитских группировок в ливанском парламенте. Бригадный генерал Галь Хирш командовал той самой дивизией «Галиль», у которой боевики шиитской группировки «Хезбуллах» выкрали 2 солдат в июле, тем самым спровоцировав кровопролитную войну в Ливане. Подробности в репортаже Равшана Гусейнова.
В воскресенье вечером комиссия Министерства обороны во главе с генерал-майором запаса Дороном Альмогом представила в Генштаб отчет о проверке обстоятельств похищения 12 июля 2 израильских военнослужащих на ливанской границе, ставшим причиной последней ливанской кампании. Еще до официальной передачи отчета стало известно, что он содержит резкую критику в адрес командира 91-й дивизии, бригадного генерала Галя Хирша. В воскресенье утром Хирш подал начальнику генштаба Дану Халуцу прошение об отставке. Халуц попытался убедить Галя Хирша не торопиться, однако министр обороны Израиля Амир Перец принял отставку бригадного генерала. Комиссия пришла к выводу, что похищение можно было предотвратить. У командования был детальный оперативный план, направленный на эти цели, однако инструкции нарушались самым вопиющим образом. Между тем, в армии поговаривают, что из Хирша сделали козла отпущения, а по мнению депутата от партии труда, входящей в правительство Даниэля Ятома, по-видимому, под угрозой обвинения оказалось более высокое начальство. Нет сомнения, что если комбригу, боевому генералу, пришлось уйти в отставку, значит расследование подошло вплотную к самому генштабу. Хирш прослужил в армии более 25 лет, и сразу после ливанской кампании Дан Халуц объявил о намерении перевести его к себе в генштаб. Между тем, в соседнем Ливане глава правительства Фуад Синьора отказался принять отставку 5 депутатов от шиитских партий «Хезбуллах» и «Амал». Ранее «Хезбуллах» выступила с инициативой создания правительства национального единства. Однако антисирийское большинство в парламенте и правительстве отвергло требования шиитской партии о предоставлении ей квоты в кабинете, дающей возможность наложения вето на решение правительства. «Хезбуллах», подчеркивая свою ведущую роль в последней войне с Израилем и широкую поддержку ливанских шиитов, грозит теперь массовыми демонстрациями протеста. В антисирийской коалиции звучат обвинения в заговоре, целью которого является свержение законного правительства Ливана. Отставка представителей просирийского меньшинства последовала накануне заседания правительства, на котором предстояло утвердить решение ООН о создании международного трибунала над организаторами убийства бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири. Антисирийское движение 14 марта намеревалось утвердить проект резолюции ООН, несмотря на резкие возражения также просирийского президента Эмиля Лахуда. Многие в Ливане считают, что за убийством Харири стоят спецслужбы Дамаска. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Сейчас в Москве 1:45. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Киргизии совершено покушение на оппозиционного депутата парламента, сторонника движения «За реформы». Президент США Джордж Буш обсуждает сегодня в Вашингтоне с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом проблему Ирана. В Стамбуле в рамках конференции под названием «Альянс цивилизаций» генеральному секретарю ООН Кофи Аннану сегодня будут представлены предложения по улучшению отношений между Западом и исламским миром. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. А сейчас напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени, как всегда, в эфире программа «Свобода» в клубе «Квартира 44» ведет программу Елена Фанайлова, а речь пойдет о праздниках 4 ноября и 7 ноября. Вопрос к участникам программы: что, собственно, отмечают в России в эти дни? Итак, программа «Свобода» в клубе «Квартира 44» в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и сейчас обзор прессы. Газета «Коммерсант» пишет сегодня о событиях прошедшей недели. В Лондоне с симптомами токсического отравления госпитализирован бывший офицер ФСБ, политэмигрант Александр Литвиненко. По утверждениям самого Литвиненко, его отравили неизвестным токсином сразу после встречи с информатором, который передал сведения об убийцах Анны Политковской. Подробнее о публикации «Коммерсанта» рассказывает Антон Желнов.
Александр Литвиненко оказался в больнице после встречи со своим знакомым, гражданином Италии Марио Скарамеллой, с которым он 1 ноября обедал в одном из ресторанов в центре Лондона. Марио Скарамелла, именуемый в СМИ то журналистом, то экспертом по деятельности спецслужб СССР, стал известен в марте 2005 года. Тогда он заявил британской газете «The Independent», что советские подлодки во времена Холодной войны установили у берегов Италии 20 ядерных мин. Данное заявление вскоре было опровергнуто Минобороны России и иностранными военными экспертами, уточняет «Коммерсант». На встрече с Карамеллой и Литвиненко в Лондоне на Пикадилли-циркус итальянец передал российскому политэмигранту какой-то документ на 4 машинописных листах. Он был какой-то нервный, утверждал, что его могут убить, и что в этих бумагах на английском языке упомянуты люди, которые причастны к убийству Анны Политковской, сказал Литвиненко в интервью «Коммерсанту». По словам бывшего полковника ФСБ, в бумагах действительно упоминались фамилии сотрудников ФСБ, часть которых ему была знакома, но он попросил господина Скарамеллу дать ему время на изучение этих документов. «Я заказал себе поесть, а он взял только воду и стал меня торопить. Бумаги в ресторане я так и не разобрал. Правда, из текста я понял, что упомянутые в нем люди действительно могли организовать убийство Анны Политковской. И мы почти сразу разошлись», — сказал Литвиненко «Коммерсанту». «Как только я пришел домой и положил бумаги, сразу же свалился». Александр Литвиненко говорит, что несколько суток находился в тяжелом состоянии, и врачи лондонской больницы, где он сейчас находится, пока не могут определить токсины, вызвавшие отравление. «Но врачи не сомневаются, что это было именно отравление. У меня изо рта шла пена, падала температура, в крови уменьшалось содержание калия, сердце выдержало только потому, что я активно занимаюсь спортом», — говорит господин Литвиненко. Он утверждает, что случившееся было попыткой устранения, и его спасло только то, что почувствовав симптомы отравления, он немедленно промыл желудок. «Лондонская полиция завела дело, и как только я выйду из больницы, меня подробно допросят», — говорит политэмигрант. «Что касается Марио Скарамеллы, я его не виню. Бумаги, которые он мне передал, я отдам полиции и журналистам «Новой газеты», которые проводят собственное расследование убийства Анны Политковской». Между тем, как сообщили накануне «Коммерсанту» в Скотланд-Ярде, по запросу журналистов была проверена база данных по 5 центральным районам Лондона. Но записи о преступлении, о котором рассказывает господин Литвиненко, обнаружено не было. По словам сотрудника Скотланд-Ярда, пожелавшего сохранить инкогнито, предоставленная СМИ информация является недостаточной, а на основании одного имени трудно обнаружить запись о преступлении. «Для поиска данных нам необходимо больше информации, например, название улицы, ресторана или больницы. Эти сведения Литвиненко держит в секрете. Я не могу быть на 100% уверен, но могу сказать, на данный момент мы не осведомлены о том, что в действительности произошло с господином Литвиненко», — сказал «Коммерсанту» сотрудник Скотланд-Ярда. Антон Желнов для «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Картина Эрнста Людвига Кирхнера «Уличная сцена в Берлине» продана на нью-йоркском аукционе «Кристис» за 30 миллионов евро. Незадолго до этого картина была передана в Берлине наследнице первых владельцев, немецких евреев, которые продали картину в годы нацизма. Передача и продажа картины в США вызвали в Германии общественную дискуссию, о которой рассказывает Юрий Векслер.
Эта картина, одна из ключевых работ немецкого экспрессионизма, будет в будущем доступна публике в новой галерее на 5-й авеню в Нью-Йорке. За несколько месяцев до продажи картина, находившаяся в течение 26 лет в коллекции Берлинского музея группы «Брюке», «Мост», была решением берлинского бургомистра Клауса Воверайта возвращена наследнице, внучке довоенного владельца картины, немецкого промышленника еврейского происхождения Хесса. Мотивировка была скорее морального характера, что, мол, картина была продана семьей под давлением нацистов, и нет подтверждений, что бывшие владельцы вообще получили за нее деньги. Это решение вызвало в Германии много критических мнений, прежде всего потому, что предыдущее поколение наследников своих претензий на владение картиной не предъявляли. Против бургомистра Берлина Клауса Воверайта даже вчинен иск, обвиняющий его в извлечении личной выгоды в этой истории. Но суть дискуссии, безусловно, не в этом. Наиболее ясно сформулировал свою критическую позицию бывший министр культуры Берлина Кристоф Штёльцель. Бизнесу по возвращению ущерба, как и по расследованию неясных имущественных и наследственных вопросов, должен быть когда-нибудь положен конец. Штёльцель имеет в виду, конечно, процессы, возникшие в нацистские времена, когда немецкое еврейство было различными способами ограблено. Срок давности в правовом смысле в отношении подобных дел по законам ФРГ давно истек. Все, что происходит сегодня, происходит в морально-этической сфере. Вот комментарий Кристофа Штёльцеля по поводу продажи картины Кирхнера. Я нахожу это достойным сожаления, так как одна из ключевых картин искусства Берлина периода до Первой мировой войны, один из хитов музея Брюке, своего рода храма мятежного немецкого искусства модерна, потеряна для Германии. Она должна была находиться здесь. И если можно говорить о биографии этой картины, то она не была экспроприирована, и в ее истории нет ничего неправомерного. Журнал «Шпигель» утверждает, что теперь, после прецедента с картиной Кирхнера, более 50 важных картин в музее Германии могут покинуть страну. Говорит Кристоф Штёльцель. Это может произойти, если музеи и наследники будут рассматривать все случаи потери владельцами картин в этот период как потери под угрозой преследования. Но после прихода нацистов к власти одни немецкие евреи могли до 1939 года перевести свои капиталы и переправить свои ценности в другие страны, другие же попали под пресс новых властей. Я выступаю, как и многие, за то, чтобы каждый конкретный случай был рассмотрен во всех подробностях, чтобы решить, была ли сделка заключена при свободном согласии или под давлением. Это возможно установить. Но не следовало бы огульно оценивать все акты продажи художественных ценностей в тот период как неправомерные. Бывший министр культуры Берлина Кристоф Штёльцель.
Репортаж подготовил Юрий Векслер. Пока в Германии продолжается дискуссия, в Нью-Йорке продолжают продавать картины. И вот состоялась рекордная продажа на аукционе «Кристис» картин импрессионистов и модернистов. Как обычно бывает в таких случаях, большинство покупателей пожелало остаться неизвестными. Но ходят слухи, что среди них было немало российских и китайских бизнесменов. Подробности в материале из Нью-Йорка Юрия Жигалкина.
Даже выборы в Конгресс не смогли затмить небывалого события в мире искусства. Лишь за один день покупатели выложили за картины почти полмиллиарда долларов. Чем все-таки объясняется этот феномен неутихающего интереса к произведениям искусств? Слово Яну Рунову.
Профессор истории изобразительного искусства в городском университете Нью-Йорка Джек Флам, специалист по европейской живописи 19 и 20 веков, говорит, что суммы, предложенные покупателями, превысили оценочную стоимость самого дома Кристи. Он объясняет это не только высоким качеством самих произведений, но и особым интересом к творчеству художников германоязычной Европы, в первую очередь Климта и Шиле. К этому примешивается судьба самих картин. Дело в том, что, например, картины Климта, творившего в Вене, покупали в основном богатые венские евреи. Нацисты конфисковали имущество этих людей. Теперь наследники законных владельцев ведут борьбу за возвращение картин. Так что картины приобрели еще и историческую ценность, и скандальную. Другая причина, по мнению профессора Флама, в том, что появилось много новых людей с очень большими деньгами, которые ищут, во что их вложить. Правда, покупая напрямую с аукционов, они выводят из игры музеи. Потом картины все равно оказываются в музейных коллекциях, но уже в качестве дара от мецената. Так что, в конце концов, музеи все равно выигрывают. А какова доля российских денег в рекорде аукциона?
Я думаю, что в общемировой экономике появились люди с огромными деньгами в руках, и происхождение этих денег порой сомнительно. Я говорю о России и некоторых других странах. Это потенциально может повлиять на рынок произведений искусства. Я не знаю о доле российских денег в недавнем аукционе Кристи, хотя интерес некоторых россиян к аукционам, на которых выставляются работы крупнейших и наиболее дорогих европейских мастеров 19 и 20 века, становится все заметнее. Известная история с яйцами Фаберже выходит из этого контекста, поскольку они представляют для России специфический интерес. Здесь российское участие предполагалось. Сейчас в предметы искусства идут деньги из так называемого «серого рынка». К сожалению, это довольно популярный способ отмывания денег. Так считает Джек Флам, историк изобразительного искусства, профессор городского университета Нью-Йорка.
Проанализировать этот феномен все большей тяги состоятельных людей к искусству я попросил моего коллегу, культуролога Александра Генниса.
За ходом торговли на аукционе Кристи следили как за Олимпийскими играми. Тут ведь тоже устанавливались рекорды на модных сейчас среди коллекционеров-художников. 40 миллионов за таитянскую картину Гогена. 22 за работу Эгона Шилли из Нью-Йоркского музея австро-немецкого искусства. 38 за уличную сценку экспрессиониста Киршнера, купленную тем же музеем. Ну и, конечно, за бешеные деньги ушли картины звезды нынешнего сезона Густава Климта, картины которого недавно вернулись к законным владельцам из Австрии. Журналисты Резона назвали аукцион сенсационным. Тут было продано картин на 491 миллион. Это же почти полмиллиарда долларов. И это при том, что самую известную картину, полотно Пикассо голубого периода, даже не выставили на продажу.
Александр, как вы считаете, можно ли сказать, что все эти финансовые рекорды имеют отношение к искусству?
В целом, да. Деньги не сделают картину лучше, чем она была. В отличие от постмодернистских критиков, я верю в имманентную ценность шедевра. Но верю я и в художественный рынок. Чем он активнее, тем оживленнее мировой круговорот искусства. Ну, скажем, великая русская живопись 19 века, почти весь 20 век, была неизвестна на Западе, потому что работы отечественных художников не участвовали в аукционах. У них не было цены, а значит, рекламы. То, что не продается, то и не выставляется. И наоборот, конечно, то, что выставляется, то и продается. Выставка России в Гугенхайме – превосходный пример.
Сейчас ситуация действительно изменилась. На западных аукционах появилось много новых денег – китайских и русских.
Верно. Одна моя знакомая даже перешла из музея с лучшей коллекцией русского авангарда в Америке в директоры русского же отдела аукциона. Там нужны теперь эксперты для российских клиентов.
Александр, при виде таких сумм, выкладываемых за картины богачами из стран третьего мира, трудно избежать ощущения сюрреалистичности ситуации. Они взгоняют цены на искусство до невиданного уровня, в то время как эти деньги могли бы быть использованы, грубо говоря, с большей пользой у них дома.
Вечный вопрос. Еще Христу приходилось на него отвечать. Его корили за то, что он не помешал потратить на благовония деньги, которые можно было раздать нищим. Но есть свои ответы и у истории. Гениальные русские коллекционеры Щукин и Морозов обогатили Россию, привезя в нее картины Матисса и Пикассо. Как раз сейчас в Метрополитен проходит выставка французов, где чуть ли не все лучшие картины из их собраний. От того, что эти купцы увлекались искусством, не они, а вся Россия стала богаче. Можно, наверное, даже подсчитать, насколько богаче. И если сегодняшние миллионеры вкладывают деньги в живопись, а не в золотые унитазы, то соотечественники коллекционера должны радоваться, потому что рано или поздно все картины попадают в музеи, где они уж точно принадлежат всем.
Говорил Александр Генис, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. И напоминаю нашим слушателям о том, что сегодня в 7 часов вечера по московскому времени, как обычно, в прямом эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Сегодня ее ведет мой коллега Михаил Соколов, а в гостях у него лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. Итак, программа «Время гостей» в прямом эфире «Радио Свобода» в 7 часов вечера по московскому времени. Ну а мы продолжим программу «Свобода в полдень» после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Южной Осетии подводят итоги воскресных выборов президента и референдума о независимости республики от Грузии. По данным опросов, подавляющее большинство голосовавших высказались за независимость. На выборах президента лидирует действующий глава республики Эдуард Кокойте. В Петрозаводске продолжается голодовка группы депутатов городского совета, протестующих против возможного роспуска городского законодательного собрания. Городской суд Петербурга вынес приговор по делу о нападениях на иностранных граждан. Трое обвиняемых приговорены к лишению свободы на различные сроки, один к штрафам. Решением суда на основании вердикта присяжных ранее были оправданы 14 обвиняемых. В различных регионах России за два последних месяца от отравления суррогатным алкоголем скончались 360 человек. Около 4 тысяч остаются в больницах. В Киргизии совершено покушение на лидера оппозиционного движения за реформы Ису Омуркулова. В его дом неизвестные бросили две гранаты. Ни сам Омуркулов, ни члены его семьи не пострадали. Президент США Джордж Буш обсудит сегодня с членами специальной комиссии новую стратегию действий американских войск в Ираке. Жертвами теракта в Багдаде в воскресенье стали более 40 человек, десятки были ранены. В Стамбуле в рамках конференции под названием «Альянс цивилизаций» генеральному секретарю ООН Кофи Аннану сегодня будут представлены предложения по улучшению отношений между Западом и исламским миром. Президент США Джордж Буш обсуждает в Вашингтоне с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом проблему Ирана. Израиль, как и Соединенные Штаты, уверен, что Тегеран под прикрытием мирной ядерной программы разрабатывает оружие массового поражения.
Вы слышите программу «Свобода» в полдень. Микрофон Виктор Нехезин. 15 ноября, то есть уже послезавтра, в Большом зале Московской консерватории в концертном исполнении прозвучит фактически неисполняющаяся в России опера «Золушка Россини». На этот вечер продюсерское агентство «Классика Вива» собрало интернациональный состав вокалистов, владеющих техникой бельканто, рассказывает Мария Тимашева.
«Классика Вива» из года в год собирает в Москве выдающихся певцов со всего мира. В 2005 году представили Набука Верди с участием Ферруччо Фурланетта. В 2006 Орфея и Эвридику Глюка пели Лидия Тойшер, Дебора Йорк и Анна Бонитатибус. Она же выйдет на сцену Большого зала консерватории в партии «Золушки». В роли принца 24-летний Максим Миронов. Мировая пресса зовет его настоящим россиниевским тенором, но петь в России ему практически нечего. Последний раз в Москве «Золушку» слышали в середине 70-х годов, да и то в исполнении Миланского театра «Ла Скала». Я спрашиваю самого Максима Миронова, что это значит «россиниевский певец».
Знание этого репертуара, умение петь много нот в довольно короткое время – это такой довольно редкий действительно комплекс очень легкого голоса, очень подвижного голоса, голоса с большой тесситурой, который может делать эту вот вокальную пиротехнику.
Совершенно неожиданным кажется распределение на роль противной злюки Кларинды примадонны Мариинского театра Ольги Трифоновой. Все остальные певцы – иностранцы. Филиппо Марачи и Паоло Бордони из Италии, Сара Кэстл и Эндрю Фостер Уильямс из Великобритании. Хор камерный из Московской консерватории, оркестр «Музыка Вива». Но дирижировать им будет музыкальный руководитель Новосибирского театра, грек по происхождению, самый знаменитый из молодых дирижеров Теодор Курендзис.
Нам интересно, как найти новых способов делать новое искусство, которое должно принадлежать 21 веку, и чтобы они стали не российские события, а европейские события. Нам интересно представлять что-то новое, делать правильные химические соединения, потому что мы недовольны на то, что творится здесь, и недовольны на то, что творится вообще в мире музыки. Главный проблем общий. Просто здесь, к сожалению, у нас люди, которые, в принципе, не интересуют делать какой-то риск, ложить деньги, чтобы делать какое-то новое искусство, зритель через 5 лет сказать спасибо и знал новую музыку, им интересует привести группу Абба, которая была, извините, когда мои родились мои родители. Да, они берут эти деньги обратно, они уверены, рисковать никто не хочет.
«Классика Вива» только что представила в Москве мировую премьеру оперы «Боярыня Морозова» Родиона Щедрина, и кажется довольно забавным, что за ней следует «Золушка». Глава агентства Вадим Солод шутит.
Это наш проект второй о женщинах, которых лишили имущества. Если в первом случае «Боярыню Морозову» лишил Алексей Михайлович, то здесь, значит, отчим отнял законное наследство.
Что ж, тема очень актуальная. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» продолжит научная панорама, редактор рубрики Ольга Орлова.
Российские генетики нашли ген, мутация которого приводит к ослаблению роста волос. Обследовав 350 тысяч жителей Чувашии и Мариэл, ученые выявили 50 семей, в которых встречается гипотрихоз – полная утрата или недостаточный рост волос у мужчин и женщин. Оказалось, что все больные имеют мутацию в гене фосфолипазы – специального фермента, который синтезируется в волосяных фолликулах и имеет большое значение для регуляции роста волос. Открытие поможет разработать лекарства для борьбы с облысением. Международный консорциум по прочтению генома морского ежа сообщил о завершении работы. Прочтенный геном по размеру оказался почти вчетверо меньше человеческого, однако число генов в нем примерно такое же, как у человека. Интерес к геному морского ежа связан с тем, что тип иглокожих, к которому относятся морские ежи, является ближайшим родственником хордовых. Геномные данные подтвердили это родство. Многие семейства генов, которые ранее считались характерными только для позвоночных, обнаружены и у морского ежа, в том числе на найдены гены, которые у позвоночных связаны с химическим чувством, зрением и слухом. Сейсмологи из Нью-Йоркского университета показали, что радиус внутреннего твердого ядра Земли увеличился за десятилетия на длину около 1,5 километра в одном районе под Центральной Африкой. Выводы были сделаны на основе данных по землетрясениям 1993 и 2003 годов в районе Южных Сандвичевых островов. Оказалось, что сейсмические волны достигли российских сейсмических станций в 2003 году на десятки миллисекунд быстрее, чем в 1993. Это говорит о локальном увеличении радиуса внутреннего ядра в районе, расположенном посередине, между эпицентром землетрясения и этими станциями, то есть под Центральной Африкой. Американские и британские антропологи установили, что питание древних гоминид парантропов могло меняться в зависимости от сезона. Ученые исследовали 4 зуба парантропов, живших около 2 миллионов лет назад в Южной Африке. Оказалось, что изотопный состав углерода сильно варьирует в разных слоях эмали одного и того же зуба. Это означает, что в зависимости от года и сезона парантропы использовали разные источники пищи, попеременно то в лесах, то в саванне. Ранее считалось, что причина вымирания парантропов заключалась в их неспособности переходить на новые источники пищи. Новые данные показывают, что парантропы не были столь ограничены в своем рационе, и причины их вымирания были иными.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжает обзор региональной прессы. С наиболее любопытными публикациями в газетах Подмосковья вас познакомит моя коллега Вера Володина.
Серпуховская газета «Совета» просила своих земляков: задайте вопрос президенту после эфира 25 октября. Люди не получили ответов, например, на такие вопросы. Майор запаса сегодня желает знать, почему Министерство обороны нарушает закон о статусе военнослужащих, предоставляя квартиры только по договору социального найма, хотя по закону жилье офицерам предоставляется в собственность. Эти права военных подтвердил решение Конституционного суда. Но, пишет отставник, все по-прежнему, хоть президент и объявил о поддержке военных. Почему, уважаемый президент, спрашивает пенсионерка, работавшая на вредном производстве, наша страна обижает пенсионеров начала 90-х годов? Почему государство, объявив о предоставлении всем участникам войны квартир, не доводит свое решение до конца? Почему никто не контролирует, как исполняются законы? Десятки вопросов были собраны газетой «Совет» уже после ежегодного общения президента с россиянами. Клинская газета «Согласие и правда» сообщила: сорван первый частный российский аукцион по продаже 700 гектаров земли. Выставлялись самые живописные участки вдоль Дятловских прудов по границе с национальным парком Завидово. Газета заявила, что здравомыслящие потенциальные покупатели просто прислушались к независимым общественным организациям, которые заявили о незаконности аукциона и отправили соответствующее заявление в правоохранительные органы. Газета пишет, что жителям Клинского района уготована судьба американских индейцев. Великое переселение обеспеченных москвичей в лучшие заповедные земли, где все поля и леса будут огорожены, а коренные жители окажутся фактически в резервациях. Но организаторы аукциона пока только перенесли торги на конец ноября. Газета «Согласие и правда» сообщила также, что рейдер, владеющий тысячами гектаров земли, часть из которых и продавалась на этом аукционе, недавно занял должность руководителя кадастровой палаты Клинского района. Пушкинский вестник написал о нападении на главного редактора газеты депутата Пушкинского совета Михаила Зубкова. Черепно-мозговую травму ему нанес неизвестный вооруженный битой. Газета связывает это преступление с публикациями Пушкинского вестника и удивляется странной череде предыдущих событий. Таким же образом недавно был избит председатель Совета депутатов, была подожжена дача другого депутата и сожжена машина Михаила Зубкова. Ни одно из этих преступлений до сих пор не раскрыто, сообщает газета «Пушкинский вестник». Можайская газета «Маленький город» о конференции по битве за Москву в 1941 году. Историки выступили за науку без пропагандистских мифов. Опровергается, в частности, вроде общепризнанное, что танк Т-34 лучший в мире. И объясняется, из-за каких конструктивных недочетов советские танковые части несли большие потери. Российские и немецкие участники этой конференции провели ревизию военных данных. Оказалось, что и советские, и немецкие командиры сильно преувеличивали потери противника. Газета «Маленький город», Можайск.
Обзор подмосковной прессы подготовила Вера Володина. На Украине отметили День украинской письменности и языка. Этому событию приурочили традиционную акцию «Диктант национального единства». Подробности в репортаже моего коллеги, корреспондента «Радио Свобода» в Киеве Владимира Ивахненко.
Уже шестая подобная на Украине акция прошла при поддержке Министерства образования и Лиги украинских меценатов. Ее цель, по словам организаторов, не только в том, чтобы проверить знания украинского языка, но и консолидировать нацию. Текст диктанта зачитывали дикторы сразу нескольких радиостанций. За партами собрались школьники, студенты вузов, курсанты военных училищ и впервые украинские чиновники. Письменные работы теперь предстоит оценить специальному жюри. Победителям обещаны премии в размере от 400 до почти $1500. Среди чиновников на эту инициативу откликнулись лишь в некоторых западных регионах страны. Так, в городке Яворев под Львовом диктант национального единства писали все 30 сотрудников мэрии. Как стало известно, единственным, кто справился с заданием на отлично, оказался выходец из России, руководитель городского коммунального предприятия Богдан Гонтарик. Проигнорировали диктант в центральных органах власти, в том числе и в кабинете министров, где большинство представляют партию регионов и с трудом говорят на украинском. Президент Виктор Ющенко по случаю Дня письменности обратился к соотечественникам с призывом укреплять авторитет и престижность украинского языка. Преимущественно на русском выходят в стране печатные СМИ, продаются книги и демонстрируются фильмы в кинотеатрах. Тем не менее, правящая коалиция считает, что кроме украинского, статус государства должен получить и русский язык. И эта задача, как не раз заявлял на переговорах с российским руководством премьер-министр Виктор Янукович, может быть решена Верховной Радой в недалекой перспективе.
На данном этапе времени, пока у коалиции нет конституционного большинства, выполнить то программное решение, которое у нас было относительно русского языка, практически нет возможности. Но это не говорит о том, что конституционного большинства не будет уже в этом году или в 2007 году.
Впрочем, эксперты связывают позицию премьера с настоятельными требованиями Кремля и сомневаются, что парламенту удастся реализовать эту идею. Слово политологу Андрею Ермолаеву.
Русский язык как государственный – это самая радикальная и жесткая форма, конфликтная форма для украинского общества. По состоянию на сейчас, к сожалению, тема русского языка является инструментом политики российского государства. И это усугубляет ситуацию в самой Украине. Возможно, Украина давно бы решила проблему русского языка, если бы русский язык не стал сейчас инструментом государственной российской политики.
Андрей Ермолаев убежден, любое государство, для которого важна национальная идентичность, не может игнорировать проблемы, связанные с развитием языка своей культуры. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Сейчас в Москве 12 часов 44 минуты. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Киргизии совершено покушение на оппозиционного депутата парламента, сторонника движения «За реформы». В дом Ису Амуркулова в Бишкеке были брошены две гранаты. Депутаты, члены его семьи не пострадали. В Южной Осетии подводят итоги воскресных выборов президента и референдума о независимости этой непризнанной республики от Грузии. По предварительным данным, подавляющее большинство голосовавших высказались за независимость. На выборах президента лидирует действующий глава республики Эдуард Кокойте. Президент США Джордж Буш обсуждает сегодня в Вашингтоне с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом проблему Ирана. В Стамбуле в рамках конференции под названием «Альянс цивилизаций» генеральному секретарю ООН Кофи Аннану сегодня будут представлены предложения по улучшению отношений между Западом и исламским миром. Сегодня Международный день слепых. Во многих странах пройдут мероприятия, цель которых – привлечь внимание общества к людям, потерявшим зрение. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и продолжит программу «Экономическая панорама». Ее, как обычно, подготовил мой коллега Иван Трифилов.
Министерство финансов России считает необходимым отзывать лицензии у розничных торговых сетей, которые продают алкогольные напитки ниже минимальной рыночной цены, сообщил заместитель руководителя министерства Сергей Шаталов. Кроме того, по его словам, государство должно принимать и другие меры для борьбы с незаконным оборотом спиртного. В частности, для тех, кто участвует в нелегальном обороте спирта или алкогольной продукции, должны быть предусмотрены достаточно серьезные меры уголовной и административной ответственности, которых, как сказал заместитель министра, сейчас в России нет. В 2007 году России впервые не хватит газа, чтобы удовлетворить как внутренние потребности, так и экспортные обязательства. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на материалы, подготовленные к совещанию президента. По мнению авторов доклада, для предотвращения кризиса российским компаниям в ближайшие 4 года потребуется 600 миллиардов долларов для разработки новых месторождений, а также для строительства транспортной инфраструктуры. Правительство России в 2007 году планирует увеличить финансирование сектора информационно-коммуникационных технологий более чем в 2 раза по сравнению с текущим показателем, примерно до 22 миллиардов рублей. В частности, как сообщило Министерство информационных технологий и связи, в будущем году запланировано 10-кратное увеличение финансирования национальной почтовой сети. Кроме того, около 2 миллиардов рублей будет выделено на создание в стране технологических парков. Японская автомобильная компания Toyota Motor намерена к 2009 году открыть 3 новых завода и увеличить производство на 450 тысяч автомобилей в год в рамках своей программы по доведению своей доли на мировом рынке до 15%. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на внутренние материалы компании. Toyota Motor недавно обошла по объемам производства американскую компанию Ford. И, как считают аналитики, уже в нынешнем году может стать крупнейшим мировым производителем автомобилей, опередив американскую General Motors. 39 стран мира получают 50 и более процентов необходимой им воды из-за границы, говорится в докладе экспертов Организации Объединенных Наций. В целом, сегодня примерно 700 миллионов человек в 43 странах мира располагают водными ресурсами в объеме ниже минимальных потребностей человека. Однако уже к 2025 году их количество, по оценке экспертов ООН, увеличится до 3 миллиардов. Курс доллара на сегодня 26 рублей 62 копейки, на 8 копеек ниже, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 34 рубля 24 копейки, по сравнению с пятницей он подорожал на 13 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическую панораму подготовил мой коллега Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» и завершает ее, как обычно, традиционный спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Олег Винокуров. Олег, добрый день. Итак,
добрый день.
О чем сегодня будем разговаривать?
Ну, событий очень много, не знаю, какие даже выделять отдельно, но давайте сейчас быстро, так сказать, в виде новостей быстро сообщим, что вот из тех событий, которые в Москве проходят, это выделим, конечно, мемориал Михаила Таля, шахматный турнир с участием сильных гроссмейстеров. Вот там после 6-го тура 3 гроссмейстера набрали по 4 очка. Это Петер Лека, Руслан Пономарев и Левон Аронян. После того, как в 6-м туре Лека выиграл у Александра Морозевича, Аронян у Магнуса Карлсона, а Пономарев сыграл в ничью с Алексеем Шировым. Ну и кроме того, еще две партии состоялись. Шахрияр Мамедьяров и Борис Гельфанд сыграли в ничью, а Петр Свиллер проиграл Александру Грищуку. Ну, из российских событий отметим еще то, что один матч был сыгран в футбольной премьер-лиге. Он был перенесен с 18-го тура. Сейчас, понятное дело, перерыв в связи с матчами сборной. Но вот этот матч как раз был сыгран. Луч Энергия дома выиграл у Рубина 2-1. Набрал 40 очков. И теперь у Рубина, еще и у клуба Москва тоже по 40 очков. Эти команды делят 5-7 места, соответственно, претендуя на место в Кубке Интертото.
Да, это очень любопытная ситуация, Олег. Выходит, что клуб Луч Энергия претендует на место в европейских турнирах, и, ну, в общем, немножко так странно представить, как это будут европейские клубы, какие угодно, летать во Владивосток, не так ли?
Да, особенно смешно, если бы это оказался, допустим, какой-то португальский клуб, там прям всю Евразию надо было бы пересечь.
Но у меня есть такое соображение, что, видимо, все-таки юридически тут сложно к чему-либо придраться. Я имею в виду европейским клубам по поводу полетов в Владивосток, и вряд ли смысл есть ожидать, что будут какие-то претензии к дальности перелетов.
Ну, я не знаю, с другой стороны, можно же все-таки заявить, что мы играем в Европе, это европейский турнир под эгидой Европейского футбольного союза, зачем нам ехать в Азию для этого, ну, тем более в такую Азию, мы же понимаем, что это не Турция там, или не Израиль, что это все-таки там сколько, 6 часовых поясов, ну, в общем, да, не знаю.
Посмотрим, еще надо клубу, собственно, добиться этого права выступать хотя бы в Интертото. Итак...
Ну что же,
мы же говорили про футбол, может быть, тогда и продолжим, потому что были матчи в западноевропейских чемпионатах, несомненно, чемпионат России взял небольшую паузу, а вот европейцы продолжают выступать, может быть, вы нам и расскажете про результаты.
Да, ну и причем в некоторых странах тут ситуация-то меняется, вот в Германии новый лидер, поскольку Вердер еще в пятницу играл дома с Боруссией из Мёнхенгладбаха, проиграл 1-3, а вот вчера Штутгарт этим воспользовался, выиграл в гостях в Ганновере 2-1, набрал 24 очка, у Вердера осталось 23, ну и его догнал, кстати, Шальке. Его, то есть Вердер, догнал Шальке. У него тоже стало 23 очка после победы над Майнцем 4-0. Барселона после недолгого перерыва вернулась на первую строчку в чемпионате Испании. Она выиграла у Сарагосы вчера 3-1, а Севилья сыграла в ничью 0-0. И вот теперь опять у Барселоны 23 очка, а Севилья на очко отстает. А третьим идет Реал. Он примечательный матч вчера сыграл. Выиграл в гостях у Осасуны 4-1 и все 4 мяча забил Рут ван Нистелрой, что случается, согласитесь, нечасто, да.
Ну и подводя, так скажем, итог, про Англию, по-моему, не сказали еще, да?
Про Англию, да. Ну, в Англии изменений нет никаких, так же, как в Италии и во Франции. В Англии по-прежнему 3 очка разделяют лидеров. Манчестер Юнайтед имеет 31, Челси 28. Манчестер Юнайтед выиграл в гостях у Блэкберна 1-0, а Челси дома у Уотфорда 4-0. Вот тут Дидье Дрогба только 3 гола сумел забить, один на счету Андрея Шевченко. Ну и отметим заодно еще, что Арсенал выиграл у Ливерпуля 3-0.
Тоже не самый последний матч, можно сказать, в премьер-лиге.
Да, естественно, набрал 21 очко Арсенал, после этого вышел на третье место, но он его делит с Астон Виллой и Болтоном.
Но тем не менее, я все-таки хочу подчеркнуть, что теперь, наконец-таки, таблица премьер-лиги английской принимает постепенно тот вид, которым привыкли люди наблюдать многие-многие годы. То есть это Манчестер Юнайтед, Арсенал, Челси. Сейчас немножко другая диспозиция сил. Сейчас Манчестер с Челси все-таки оторвались довольно значительно. А говоря об отрывах, могу констатировать, что за вот там 2-3 недели, которые прошли со времен нашего с вами также совместного эфира, в Германии несколько изменилась картина. Все-таки там уже не настолько плотная группа лидеров. Немножко стали команды как-то... растягиваться.
Да, да, ну, это неминуемо, конечно, по мере того, как чемпионат развивается, но все равно мы учитываем, что даже в тройке сейчас нет Баварии, она идет на 4-м месте, отстает на 4 очка от Штутгарта, ну, соответственно, на 3 от Вердера и Шальке, ну, тоже, в общем-то, одна победа, и все вернется... Ну, к более привычному как раз. Мы тоже должны говорить, что это за таблица немецкой Бундеслиги без Баварии там в верхней части, да, в верхних строчках.
И еще пару слов о футболе. Мы уже сказали, что в России фактически был перерыв на этих выходных, только один матч, и то вынесенный. А перерыв был из-за предстоящей игры сборной России. Олег, насколько я понимаю, вы довольно скептически начали относиться к, так скажем, подготовке сборной России. Вы уже не столь пристально следите за ней, или вы считаете, что это как-то обесмыслилось слежение за тем, кого пригласили в сборную, кто туда вылетел? Не могли бы вы прояснить ситуацию?
Ну да, ну, по привычке, конечно, мы так вроде поначалу следили, насколько важны все эти перемены, именно с точки зрения приглашения игроков в сборную. Ну, помню, мы как долго радовались, опять-таки, с вами тут в студии сидели, что вот появился Иван Саенко, ну, вроде как такое знаковое появление, да, что... В в сторону нападающих, смотрит Хидинг. Ну, я не знаю, может быть, и не перестал смотреть в сторону нападающих, но, собственно, Саенко с тех пор так...
Появился, по-моему, на минуту, да, в конце матча.
Минуту или две вышел, собственно, и все. Поэтому теперь, ну, скажем так, акцентировать особое внимание на появлении каких-то новых игроков, там, я не знаю, Шишкина или еще кого, ну, я бы не стал. Надо смотреть, будут ли они появляться на поле. Хотя вот Хидинг сказал, что такой странный будет состав, в Македонию поедут, ну, 18 игроков как бы основного состава, плюс еще молодые, да, то есть... Они там будут, в смысле, приобретать опыт, что ли, смотря на своих старших товарищей. Ну, я не знаю как. Ну, в общем, да, тут как-то, мне кажется, а может быть, даже это и к лучшему с точки зрения работы тренера в сборной, что уже не надо тут за каждым шагом так смотреть, пристально следить, все разбирать, анализировать. Вот будем потихонечку смотреть, как идет процесс, оценивать его не от матча к матчу, когда тут, ну... что может измениться, да, за там три лишних рабочих дня. А вот подождем, такой более период возьмем и оценим.
Но немножко суммируя разговоры о сборной России, все-таки, видимо, все эти вот нынешние разговоры свидетельствуют о некотором все-таки скепсисе по отношению к игре, скепсисе по отношению к главному тренеру. И, видимо, вот, собственно, эта игра с Македонией должна как-то немножко прояснить картину. Либо этот скепсис станет окончательно обоснованным, если будет какая-либо неудача, либо, возможно...
Ну да, ну в общем, факт то, что чудо пока не произошло, которое могло произойти, хотя с небольшой вероятностью, поэтому и было бы чудом, но чудо не произошло, вот идут такие рабочие будни, не очень выдающиеся результаты, скажем так.
Но о чем важном еще мы не успели сказать сегодня?
Ну, я не знаю, разве что о теннисе. Вот после того, как женщины завершили вчера свой итоговый турнир года в Мадриде, там бельгийка Жюстина Нанарден выиграла у француженки Амели Морисмо в финале, тут и мужчины начали вчера. Роджер Федерер, Энди Родик одержали свои победы. Там еще играют и играются и парные матчи. Вот сегодня в одиночном разряде вступают в борьбу участники золотой группы, а парные два матча уже провели здесь. Йонас Бёркман и Максим Мирный победили поляков Марюша Фюрстенберга и Марцина Матковски, а Марк Ноус из Багамских островов и канадец Даниэль Нестор выиграли у Фабриса Сантаро и Ненада Жимонжича, французско-сербской пары. Ну а теперь вот как раз будут играть уже участники золотой группы в одиночке, в том числе и Николай Давыденко.
Спасибо, Олег. К сожалению, больше нет времени. Сегодня спортивную рубрику нашей программы подготовил мой коллега Олег Винокуров. Я его благодарю. Ну а на этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин, продюсер программы Дмитрий Налитов. И лишь осталось напомнить, что через несколько минут в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Правосудие». Ее, как всегда, проведет Марьяна Тарачешникова. И речь пойдет о проблемах развития института ювенальной юстиции в современной России. Так, программа «Правосудие» через несколько минут после выпуска новостей. Ну а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Война с террором – одна из самых важных задач нашей страны.
Ассоциация турецких женщин призывает увеличить их представительство в парламенте.
Борьба за передел муниципальной собственности обострилась до открытого применения силы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Болгары и румыны смогут работать в Польше уже с 1 января 2007 года.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.